Я хочу вдохновить тебя, друг мой, вот просто обращаясь лично к каждому из вас, что то, что выглядит естественно, за этим есть какая-то сверхъестественная работа, которую Бог продолжает делать. И если ты, как Илия, сейчас лежишь под своим можжевеловым кустом, не видя и не замечая, как Бог, а Бог, Он был рядом с Илией. Вы помните, когда было идолопоклонство, и Он своей собственной рукой убил, помните, как Юра проповедовал на основании этой истории, и погибли эти пророки, да, сильный, мощный пророк, и вдруг он бежит, желая себе смерти, лежит под этим можжевеловым кустом, и в то же самое время не замечает, как сам Господь заботится о нем. Слава Богу, что он там не остался до конца. Бог своей любящей рукой, заботливой рукой, заботясь о нем, все-таки показывает ему, что еще нужно что-то сделать, что еще необходимо сделать какие-то шаги. И я вот думаю, если бы Илия так и остался там, под этим можжевеловым кустом, и не пошел дальше, то Елисей так бы и остался за этими плугами, не войдя в свое призвание. Друзья, те из нас, кто уже давно в этой церкви, мы должны помнить, что есть эти Елисеи, которые пашут сейчас за этими валами. И если мы лишь будем ограничены своими болями, своими страданиями, своими противодействиями, с которыми мы сталкиваемся на своем жизненном пути, уставая, опуская руки, то эти Елисеи так и не войдут в свое призвание. Но за нами идет поколение. Это великие пастора, евангелисты, служители Божьи, которые сотворят в два раза больше, чем сотворил ты или я, потому что они встанут на фундамент, который ты и я мы когда-то заложили. Аминь. И поэтому, делая дело Божье, да не унываем, потому что есть что-то, что ты не видишь своими глазами. Семя, для того, чтобы оно могло принести плод, оно должно умереть. И когда оно находится там, под землей, знаете, вот я сейчас сажал газонную траву, и вот все равно искушение есть выйти посмотреть, ну хоть что-нибудь вылезло там, ну вот абсолютно ничего. И вот ты ходишь, смотришь, ну никакого движения нет, но однажды оттуда появится молодая трава. И семя, которое умирает, семя, которое остается под землей, оно однажды принесет, но если оно не умрет, сказал Христос, оно останется одним. Мы настолько сконцентрированы на периоде урожая, что мы забываем, что это очень маленький период времени, когда собирается урожай. В современном христианстве рисуется вот такая картина, сфокусированная на успехе, сфокусированная на результативности, плодовитости, на урожае. Но мы забываем, что есть намного более продолжительный период, предшествующий урожаю. Это время вспахивания целины. Это время сеяния семян. И не просто сеяния семян, но времени очень долгосрочного, долгого периода ухаживания за этой почвой, куда посажены были эти семена, когда ты поливаешь эти семена, когда ты выдергиваешь эти сорняки, которые там появляются, когда ты, как и написано в Писании, что фермер или земледелец, он не знает ни дня, ни часа, когда появится этот урожай. Но Бог обещает в своем слове, что когда будет последний дождь, это будет время великого урожая. Но прежде чем будет великий урожай, прежде чем будет вот эта продуктивность, результативность, которая радует тебя, когда хочется вот все это покушать и насладиться этими плодами, урожай не для того, чтобы мы просто наслаждались этими плодами, урожай для того, чтобы мы могли кого-то накормить. И так хочется вдохновить, друзья. Я сегодня хочу проповедовать в это небольшое время, которое у меня есть, проповедь, которую я назвал «Борясь за изменения». Жизнь – это борьба. Кому нравится бороться? Ну, конечно, есть люди, склонные по своему характеру, которые хулигански настроены побиться с любым человеком. Им хлебом не корми, дай посражаться с кем-нибудь. Но борьба – это тумаки, борьба – это синяки, борьба – это кровь, борьба – это раны, борьба – это что-то, что причиняет тебе дискомфорт и боль. Когда есть драка, всегда есть такие пацаны, которые стоят в стороне на шухере. Знаешь, они, то есть, это те, которые держат кофту того, кто бьется и дерется. И когда битва закончена, они как бы участвовали, но в то же самое время, ну, избежали всех этих тумаков и так далее. И знаешь, классно находиться возле ринга и поддерживать халат того, кто там бьется. Потому что это удобно и комфортно. И как бы ты во свете фонарей, и когда происходит эта битва, она завершается, есть победа. Я был там, я боролся, аллилуйя, слава Богу. Но ты избежал этих тумаков. Борьба – это что-то, что хочется избежать. Но истина заключается в том, что мы не на небе, мы на этой земле. А находясь на этой земле, вот хочешь ты этого или не хочешь, ты будешь попадать в драки. Ты будешь попадать в ситуации, когда надо будет драться. В Бытие, в 32 главе история, когда Иаков, он сражался. Давайте прочитаем с 22 стиха. «И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток, перевел все, что у него было. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему: отпусти меня. Ибо взошла заря, Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал ему: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря: скажи мне имя твое. И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно. И благословил его там. И нарек Иаков имя места тому Пинуэл. Ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пинуэл, и хромал он на бедро свое, поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Перемены, изменения – это всегда болезненный процесс. Когда происходят перемены? Когда проходят изменения? Изменения и перемены, они кричат о необходимости тогда, когда ты находишься в том месте, когда ты ничего не видишь, когда ты уже ничего не можешь делать, когда ты уже никуда не можешь двигаться. Тогда наступают перемены. Это время, это сигнал, это просто знак, который кричит твою жизнь, что наступил момент для перемен, что нужно, чтобы что-то поменялось, нужно, чтобы изменения, они произошли. Но суть нашей человеческой заключается в том, что нам не нравятся перемены. Мы не хотим изменений, потому что то место, в котором мы находимся, даже если оно бесплодотворно, даже если там, ну, как бы все привычно, тебе комфортно, тебе хорошо там. Вспомните Авраам, когда Бог призвал его, чтобы он вышел из Ура Халдейского. Мы помним, что вначале это было не для него, но его отец Фара. Мы читаем в Писании, что вначале он вышел из Ура Халдейского, взял своих детей, жен, имущество, но он остановился в Харане. И написано: и умер там Фара. Как только мы останавливаемся, мы умираем. Там, где есть стоячая вода, там всегда есть смерть, там болото. Но как только, но для того, чтобы жизнь, она продолжалась, нужно сделать первый шаг и двинуться вперед. Но в том-то и заключается проблема, что перемена и изменение требуют от нас усилий, требуют от нас этой борьбы, требуют от нас, чтобы мы, не побоявшись неизвестности, не побоявшись дискомфорта, не побоявшись вот того, что ты никогда не испытывал, все-таки сделать этот шаг. И мы ждем: Бог, покажи мне, что мне делать. Знаете, я так молил. Кто из нас молился такой молитвой? Бог, покажи мне, что мне, какой мне шаг нужно сделать. Покажи мне, что мне делать в моей семье. Куда мне пойти, чем мне заняться. Знаете, я много раз молился как пастор такой молитвой, потому что не знал, куда мне идти, и не понимал, что мне нужно сделать. А Бог в этот момент ждет от меня, ждет от нас, чтобы мы сделали этот шаг. Потому что в тот самый момент, когда ты делаешь этот шаг, Он показывает тебе второй шаг. Но когда мы делаем этот шаг, нам кажется, что мы делаем его по-человечески, исходя из своего понимания. Но Авраам, когда он сделал этот шаг, как вы думаете, ковровая дорожка перед ним расстелилась? И херувимы начали петь гимны ему, что «О, достопочтенный Авраам, молодец, молодец, что ты вышел из Ура Халдейск, молодец, огурец». Да? Нет, не было этого. Но наоборот, как только он сделал этот шаг к переменам, на его голову свалилась куча проблем. И когда ты движешься верой за Господом, когда мы делаем эти пророческие шаги в неизвестность, еще хуже становится. Вот вместо того, чтобы лучше, еще хуже становится. И вспоминая вот эти прошлые 20 лет в моей жизни, не все так было легко, были ошибки, были промахи. Но знаете, за что я благодарен? Я благодарен Богу за Его верность. Я благодарен Богу за Его милосердие. Но вот анализируя весь пройденный христианский путь до этого момента, я настолько благодарен Богу за Его верность, за Его милость и за Его благодать, что Он не остановился, а продолжает верить в меня, продолжает быть рядом со мной, продолжает поддерживать. И это вдохновляет, что Бог не сдается, что Бог, Он тот же самый. Несмотря на наши ошибки, в Неемии в 9 главе, в 17 стихе написано, что во второй части этого стиха, что Бог, Он любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. И написано, и ты не оставил их, говоря о детях Израиля, которые вышли из египетского плена. И ты не оставил их. Но столько они там наделали делов в этой пустыне. Но Бог не оставил их. И иногда ты, может быть, думаешь о себе, Господи, я уже столько запутался, столько ошибок, но у меня есть хорошая новость для тебя. Бог не сдался на тебе. Он по-прежнему в твоей жизни. Он по-прежнему рядом с тобой. Даже если ты этого не ощущаешь, как это было в жизни и судьбе Илии, он не ощущал в то время, когда Господь просто питал и поддерживал его. Бог трудился над нами, не сдаваясь, веря в нас, даже когда мы подводили его. И этот процесс перемен, он не меняется, он не останавливается, он не заканчивается. Мы еще не там, где мы должны быть, но мы уже по милости Божией, не там, где мы когда-то были. Аминь. Иаков – шикарный пример перемен. В его характере были очевидные слабости и трещины. Он был хитрым, где-то так вот лукавым, эгоистичным. Это были его очевидные изъяны характера. Когда он родился, Писание говорит, что он вышел из утробы матери, держась за пятку своего брата Исава. Поэтому его назвали Иаков, то есть тот, кто держит за пятку. Ну, еще говорят обманщик там и так далее, но на самом деле его имя, он держащий за пятку. И также это слово означает тот, кто обманывает, вытесняет, нападает с тыла. И в то время, как Исав, будучи любимцем отца, трудился в поле, там, ловя и охотясь на животных, приносил и готовил шашлыки, там, наверное, стейки. Ну, какому мужику не нравится мясо жареное на костре? Ну, наверное, всем нам нравится, с некоторым исключением. Вот. И он трудился. А Яков, что мы знаем про Якова? Мы знаем, что он был маминкин сынок. Почему? Потому что он постоянно ошивался у маминой юбки. Мама его любила, и он был постоянно рядом с мамой. И Исав был сильным и крепким парнем, реально мужиком. Потому что, когда читаешь Библию, написано, что он был волосатым парнем. Такой орангутанг, волосатый, рыжий, настоящий кинг-конг, который ходил там по полям, ловил этих животных так и возвращался. Он был вот этим пропахшим полем, который знал, что такие ветра, что такое пустыни, что такое камни, что такое охота. Исав был сильным, крепким парнем, охотником, крутым парнем. Неудивительно, что папа любил именно его, и он ему нравился. И в Бытие, в 25 главе, в 25 стихе написано, что первый во время рождения, когда первый вышел красный, весь как кожа, то есть в одном из английских переводов рыжий или красный, как кожа, косматый, нарекли ему имя Исав. И, конечно же, когда слышишь такое описание, не скажешь, что это красавец родился. А Иаков, был такой вот хороший парень. Наверное, симпатичный, не знаю. Как, впрочем, наверное, Исав тоже был, наверное, тоже нормальный еврейский юноша. Вот, Иаков постоянно тусовался дома. Ну, знаете, есть такие дети, которые их гонишь на улицу, а они дома сидят там. И когда ты постоянно дома, то, конечно же, не сильно ты крепок в своих мышцах, там, может быть, там, и не такой ты спортивный, вот, а это было в жизни Иакова. В Бытие, в 25 главе, в 28 стихе написано, что Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И вот однажды, чтобы сделать эту историю короткой, однажды Иаков обманул с помощью мамочки своей отца, украл это благословение, в начале первородства договорился с Исавом, который, конечно же, пренебрег им за эту похлебку, а в конечном итоге он выторговал и украл это благословение, когда он оделся в одежды своего брата по совету своей матери, обложил свои руки и шею этими козьими, ну, этой шерстью, то есть кожами. Я вот думаю, ну как можно было промахнуться отцу? Вот я бы точно понял, что это какая-то там, ну, что-то не то. Ну, видать, наверное, Исав был настолько действительно таким грубым мужчиной, что отец его спутал эти козьи кожи со своим сыном. Хотя он слышал, что это был Иаков. Но то, что он ощущал своими руками, и то, что он ощущал своим обонянием, обмануло его. И он благословил Иакова вместо Исава. И дал ему то благословение, которое было положено только первородному сыну. И была хитрость, но цена этого обмана оказалась очень большой и очень весомой. Потому что, во-первых, он уже никогда, после того, как он убежал, когда все это раскрылось, и он убежал в пустыню, потому что Исав, он поклялся, что убьет брата своего после смерти отца. Поэтому Иаков пустился в бега, будучи движимым страхом. И цена оказалась очень большая, потому что, во-первых, когда он убежал из дома, он уже никогда не увидел своей матери. Во-вторых, брат его хотел его убить. В-третьих, отношения в семье были разорваны, и взаимоотношения были поломаны. В-четвертых, ему постоянно приходилось скрываться. И это продолжалось на протяжении 20 лет. В-пятых, он проработал 7 лет за право жениться на девушке своей мечты, а в итоге, зайдя в шатер, поцеловал не ту. Та-да-да-да, сюрприз. Вместо возлюбленной оказалась ее сестра, которая, ну, как бы невидом и невеличием, ну, не была так красива, и как ее младшая сестра, как ее звали? Старшая была Лия, а младшая Рахиль, правильно. Ревека – это была мать. Знаете, вот библейские имена – это всегда такой мексиканский сериал. Поэтому, но был сюрприз. Не та сестра. Обманщик был обманут сам. И договаривается он с Лаваном, с дядькой со своим. Еще 7 лет батрачит, как в рабстве, ради этой любимой женщины. 14 лет человек боролся ради своей любимой. Иаков боролся. Вот что было в нем хорошего, несмотря на изъяны в его характере, несмотря на его ошибки, несмотря на, может быть, проявление плоти в его жизни. В нем была вот эта неотступность, в нем была вот эта решительность дойти до самого конца. И вот однажды Иаков, изнеможденный, уставший, израненный от опыта своих ошибок, от этого отчаянного ожидания любви, эти 14 лет, а в целом это было 20 лет, когда не было слова от Господа, сухая пустыня и постоянно изнуряющий труд, запутавшийся, израненный, наверное, даже разочарованный, наполненный страхом, чтобы вернуться к своему брату, хотя он понимал, что должно быть жить какое-то восстановление. Получилось так, что однажды он боролся целую ночь с Господом. До этого он устроял свою жизнь своими руками. Знаете, вот есть люди, которые в церкви, но они пытаются по-прежнему строить свою жизнь своими собственными руками, не понимая, что, концентрируясь и тратя свое время на свою личную жизнь за счет церкви, за счет Господа, за счет Божьих вещей, другими вместо Божьих вещей, занимаются своими делами, они думают, что они строят свое счастье. И Иаков, он тоже это делал своими собственными силами, пока не изнемог, пока не рухнул, пока не упал, пока не встретился с Господом. В эту ночь он понимал, что все должно измениться. Он понимал, что если я упущу вот этот момент и не буду бороться до конца, то я по-прежнему буду батрачить на какого-нибудь другого Лавана. По-прежнему буду расхлебывать эти горькие щи своих собственных решений, ошибок, слабостей своего личного характера. Я по-прежнему буду в этом возюкаться. И он понимал, что мне нужно, ухватившись за Господа, который явился мне в эту ночь, и не отпустить его, пока не благословит. Ничто не могло остановить его в этом решении. Вымотанный, уставший, он по-прежнему держался за этого некто, который был сам Бог. Он понимал, что жить больше так я не хочу. Жить как, так, как я жил до этого, я больше не буду, не хочу. И он ухватился за Господа, он вцепился в Господа и не отпускал. И это была не просто борьба за благословение, как мы думаем, но это была намного более глубокая борьба. Это была борьба за перемены в моей жизни. Это была борьба, чтобы изменения и перемены на самом деле произошли в моей жизни. Я жить так больше не хочу. Я устал. Во-первых, в то время, когда внутри тебя есть этот страх, а в Иакове был этот страх, Бог был рядом с ним. И точно так же, когда ты проходишь через такую, может быть, эта полоса, может быть, она уже настолько затянулась, она настолько уже, ну так сказать, захозяйничала в твоей жизни. Помни, что Бог рядом с тобой. Точно так же, как Он был рядом с Иаковом, Бог, Он рядом с тобой. То, что, может быть, мы не прочитали, а именно в Бытие в 32 главе мы читаем, как перед тем, как он повстречался в Пенуэле с Господом, мы читаем, что Иаков, он уже решился пойти навстречу с Исавом. Будучи исполненный страха, переживания, как это произойдет, как это будет. Спустя 20 лет разлуки, представь, какая была борьба внутри его сердца, что вот 20 лет он не видел своего брата, который поклялся, что после смерти своего отца он убьет его. И более того, мы читаем 3 стих в 32 главе Бытия. «Послал Иаков пред собой вестников, брату своему Исаву, в землю Сеир, в область Едом, и приказал им, сказав так, скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы, и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего Исава, чтобы приобрести рабу твоему благоволение пред очами твоими». И написано в 6 стихе, «Возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Он даже не сказал, как отреагировал Исав на все это предложение, но он просто сказал, идет навстречу тебе, и с ним 400 воинов, 400 мужчин, крепких, сильных, чтобы повстречаться с тобой. Знаешь, когда ты натворил делов, и потом все-таки решился прийти на примирение, и ты посылаешь смс-ку, так и так, встречаемся на площади звезд, возле кинотеатра, в такой-то день, в такой-то час, друг мой милый, хочу примириться с тобой. Приходит смс-ка от товарища, которого ты заранее послал туда, чтобы он посмотрел, как там, что. Вот. Слушай, там толпа, 400 пацанов, район целый собрался, и в экипировке, все статные, крепкие, сильные. Вот о чем ты будешь думать в этот момент? Что они на тебя будут возлагать руки и, это самое, благословлять тебя? Конечно же, первая мысль, все, побьют, забьют. И вот у Иакова был план, ну, он же соображает, конечно же. Сообразил, как первородство перехватить и благословение. Мозг работает, и он подумал. Разделю-ка я свое имущество и пошлю вперед себя. Пусть это будет как подарок. Вы знаешь, когда ты своими силами пытаешься все заработать, выстроить семью, как-то воспитать своими силами детей, добиться какого-то успеха, положения в обществе. Знаешь, наступит такой момент, когда оно вот здесь будет стоять. Оно вот здесь будет стоять. Потому что оно тебя радовать не будет. Иаков, он был готов все это отдать. И он разделил. Мы читаем в Бытие 32 главе с 14 по 23 стих. Мы не будем сейчас зачитывать этот отрывок. Но там именно было то, что он разделил и послал частями. Послал вперед своих рабов, чтобы они слуг, которые бы привели. И пока Исав шел навстречу с этой толпой мужчин, и вот они идут, вдруг подарки к ним. Знаешь, подарки, они все-таки располагают сердце мужчины. Идут дальше. Опять подарки. Там и вкусности всякие, да еще и имущество, и пару мерседесов подвели там, и еще там комплект резины, да, шипованные, там, не знаю, барбекюшница новая, Weber, там, с подогревом, потом газовая еще, что-то еще, и ты, потом еще вакуумные упаковки, это самое, стейки с мраморного, этого самого мяса, и ты такой, даже, наверное, что-то случилось с моим братом. И это не один раз, а многократно происходило с ним. И вот, когда он